Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 269-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. Сегодня мы с вами поговорим о теме, которая, наверное, рано или поздно всплывает вокруг любой околоастрономической дискуссии. Является ли Плутон планетой? И, что самое главное, не только найти какой-то ответ, ну или хотя бы попытаться найти ответ на этот вопрос, но, как мне кажется, гораздо интереснее посмотреть, почему вообще такие дискуссии ведутся и почему они в итоге важны. Хотя, казалось бы, если честно, вот в первом приближении всегда вот этот вот диалог о том, является ли Плутон планетой, для меня всегда был достаточно неважным и казался глупым, потому что, опять же, в первом приближении это спор о номенклатуре, спор о том, как мы называем всякие штуки на Земле. И мне кажется, такое, по крайней мере, первая моя реакция, как правило, на такие дискуссии, она заключается в том, что от того, как мы будем называть кусок льда и камня, который где-то там летает за пределами орбиты Нептуна, и, в принципе, любой другой кусок камня, который вращается вокруг чего-нибудь где-нибудь в космосе, не имеет абсолютно никакого влияния на то, как этот камень себя ведет, как он себя чувствует, и более того, этот самый камень абсолютно не будет подозревать о том, как двуногие приматы в своих каких-то мыслеизысканиях и в своих учебниках будут классифицировать этот самый объект. А объекту от этого ни холодно, ни жарко, он как существовал, так и будет существовать. Соответственно, первая моя реакция всегда была в том, что дискуссии об этом, они как бы особо не имеют смысла, как и любой другой спор о номенклатуре. Однако, если задуматься, если попытаться в это дело вникнуть, мне кажется, что все же смысл обсуждать такие штуки есть. И вот сегодня попробую до вас свои эти мысли донести на эту тему. Дело в том, что действительно дискуссии-то не утихают, и до сих пор можно очень часто встретить какие-нибудь вопросы на эту тему, сталкивают мнения различных ученых, сталкивают мнения различных деятелей. Собственно, с 2006 года, а именно тогда у нас произошло знаковое событие, и Международный астрономический союз ввел новое определение планеты, и под это самое определение не попадал Плутон. Тем самым, кстати, именно в этот же момент у нас появилась целая новая категория объектов, которые называли карликовые планеты. И хотя Плутон технически был разжалован, что, наверное, у многих людей вызывает как раз ту самую грусть и чувство несправедливости, но в то же время огромное количество объектов было промоутировано, было повышено из там звания астероидов до карликовых планет, казалось бы, да, и то планеты, но тем не менее до сих пор не утихают споры на эту тему, действительно ли Плутон планета или нет. И одно дело, когда в споре участвуют Рик Санчес и Джерри Смит, тут вроде кажется очевидным, кто прав и кто не прав, и казалось бы, да, ну, спор спором особо не является, но совершенно другое, когда, например, сталкиваются мнения какого-нибудь Нила деграсса Тайсона и того же Алана Штерна, уже гораздо более респектабельных людей, гораздо более авторитетных и приводящих довольно убедительные аргументы и с одной, и с другой стороны. Но, мне кажется, для лучшего понимания вообще всех этих аргументов, а главное, понимание значения того, к чему они ведут, мне кажется, нужно немножечко исторической справки дать, и это даст лучшее понимание того, что вообще происходит. Потому что для начала, еще во времена там Птолемея и других там греческих астрономов, которые, кстати, очень неплохо понимали, что вообще происходит в небе, изначально, то, что называлось, насколько я помню, Asterius Planetae, то есть в буквальном переводе это значит блуждающие звезды, это вот как раз и были те самые планеты. А отличались они тем, что в отличие от далеко расположенных звезд, они достаточно быстро перемещались по небу. То есть как раз вот эти вот самые блуждающие объекты, в них входили, получается, все сегодняшние известные нам планеты от Меркурия до Сатурна, и также, в принципе, под это определение попадали, получается, наверное, и Солнце, и Луна, и другие объекты, которые перемещались относительно далеко расположенных и относительно неподвижных звезд. Однако через достаточно большое количество столетий новая идея утвердилась, которая нам кажется очевидной, нам кажется абсолютно всем понятной, но с точки зрения понимания того, что происходит вокруг нас, категорически меняющее представление. А именно, что Земля — это тоже планета, и вся эта Земля вместе с остальными планетами вращается вокруг Солнца и подчиняется определенным законам. Опять же, как и в случае со спорами, является ли Плутон планетой, мне всегда казалось, опять же, когда я еще там учился в школе и так далее, и когда нам там в университете какую-то, да, базовую орбитальную механику объясняли, мне всегда казался абсолютно бессмысленный спор о том, там, гелиоцентрическая модель или геоцентрическая модель. По сути, неважно, что является центром, главное, что мы умеем описывать поведение всех объектов, а точка отсчета абсолютно не важна. Но от точки отчета, как оказывается, зависит очень понимание того, что происходит. И как раз то, что мы ставим в центр, то, что для нас является некой точкой отчета, формирует наше представление вообще всей системе, которую мы рассматриваем. Ну, то есть рассматривать Солнечную систему как геоцентрическую модель, безусловно, можно. Можно построить достаточно сложные уравнения, которые будут описывать движение по заковыристым орбитам всех тел относительно Земли. Мы можем поставить, да, точку отчета нулевую как раз вот на Землю. Ничего от этого технически не изменится, законы физики не изменятся. В принципе, физика позволяет нам выбирать точки отчета, и прелесть физики в том, что в разных точках отчета все законы должны работать одинаково. Ничего не должно меняться. Не ломается мир от того, что мы поставим нулевую координату в другом месте. Однако, с точки зрения восприятия, сейчас понимать, что наша Солнечная система — это как раз некая система, да, которая существует как раз вокруг звезды, которая является основным, самым массивным объектом, который в себя вобрал там 99 с чем-то процентов от общей массы Солнечной системы, это сильно меняет наше представление. И вот, собственно, в 1443 году утверждается мысль, что Земля является всего лишь одной из планет, что Земля подобна всем остальным планетам, которые мы видим на ночном небе, и что у нас Солнце является как бы центральным объектом нашей Солнечной системы, вокруг которого все это дело вращается, и что какую бы планету мы ни взяли, она подчиняется определенным законам. Все это было закреплено в трудах Коперника. И это было вот первым таким фундаментальным сдвигом вообще в нашем представлении о планетах. То есть первый такой существенный шаг — это то, что в число планет включили нашу Землю. После этого у нас там в 1781 году открывается Уран за пределами орбиты Сатурна Уильямом Гершелем. После этого в 1846 открывается Нептун. Сначала математиками, потом находится он и астрономами. Однако в этот самый период, как раз в начале, получается, 19 века, в первой его половине, происходит еще несколько очень важных событий с точки зрения вот как раз планетных всяких перипетий, потому что открываются такие объекты, как Веста, как Юнона, как Паллада и как Церера. А это четыре очень массивных астероида, которые мы сейчас знаем, что являются астероидами, но на тот момент их все открывали, их все считали планетами, потому что они были достаточно массивные, но со временем астрономы начинают открывать все больше и больше таких объектов, и они понимают, что между Марсом и Юпитером подобных объектов, да, не таких, может быть, массивных, как Церера, Веста, Юнона и прочие, но их там сотни, а может быть и тысячи, а может быть и десятки, сотни тысяч. В связи с чем происходит понимание, что вот там вот между орбитами Марса и Юпитера как раз располагаются астероиды. И им, собственно, такое имя дают. И получается, что Веста, Церера и прочие объекты, хотя Церера, на секундочку, по-моему, порядка 20% массы Меркурия составляет, и, в принципе, если бы она там располагалась где-нибудь ближе к Солнцу, чем Меркурий, вполне бы, наверное, считалась планетой. Однако их разжаловывают из-за звания планет, если говорить уже, да, современным языком, который применяется к Плутону. И в итоге получается, что у нас возникает целый новый класс объектов — это астероиды. После чего, опять же, мы находим потихонечку новые объекты в Солнечной системе. По аналогии с поисками Нептуна у нас есть математические представления о том, что за орбитой Нептуна тоже что-то массивное существует, потому что есть девиации как раз в движении планет. И точно так же предсказывается математическое положение нового космического тела, которое нужно искать. И в 1930 году происходит открытие Плутона Клайдом Томбо, астрономом американским, прах которого, кстати, пролетел мимо Плутона, часть праха которого была расположена на аппарате «Новые горизонты». И так как все искали новую планету, Плутон объявляется планетой, и долгое достаточно время все считают, что планет у нас в нашей Солнечной системе 9. Даже, собственно, я, когда учился в школе, я еще учил, что да, планет 9, во всех энциклопедиях это было написано. А до сих пор, когда у меня есть какая-то мнемоническая память, я вспоминаю, что планеты — это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. И у меня это четко вшито в мозг, что планет 9. И, как видите, это почти спустя 100 лет после открытия Плутона Клайдом Томбо в 1930-м. После этого, кстати, Плутон несколько раз уменьшался в размерах, не естественно физически, да, а с точки зрения оценок наших, как мы представляем себе это небесное тело, сначала считалось, что Плутон гораздо больше, чем он есть на самом деле. Несколько раз это все потом перепроверяли, и он уменьшался на наших картах. Ну и в итоге мы имеем очень-очень четкое представление о том, даже как Плутон выглядит, благодаря уже упомянутому зонду «Новые горизонты», который пролетел мимо него и не только сфотографировал замечательное сердечко на его поверхности, которое, наверное, является самым таким запоминающимся фактором о Плутоне, но и провел кучу всяких исследований, которые до сих пор, да, публикуются, из которых до сих пор делают выводы. Я думаю, еще достаточно много лет у нас будут обрабатываться те данные, которые «Новые горизонты» передал о Плутоне. Но в течение всего 20 века происходит процесс, который очень схож с тем, что происходило с Вестой, с Церерой и прочими астероидами. Со временем мы открываем все больше и больше объектов за пределами орбиты Нептуна. Некоторые из них достаточно массивные, и астрономы понимают, что существует целый класс объектов, которые называют транснептуновыми, ну то есть за пределами орбиты Нептуна располагающимися. И финальным гвоздем в гроб планетарного статуса Плутона вбивается такой объект, как Рида. Потому что до этого были известны такие штуки, как Седна, как Хаумея, как Макимаки, как, собственно, Харон, который является технически спутником Плутона. Однако сам Плутон-то, он достаточно сильно отличается, да, от остальных планет. Во-первых, у него очень вытянутая орбита по сравнению с остальными планетами, у которых орбита фактически повторяет окружность. Да, она эллиптическая, но эксцентриситет у нее очень-очень маленький, поэтому она фактически круглая у всех 8 известных нам планет. У Плутона же она достаточно сильно вытянута и находится под довольно существенным наклоном относительно эклиптики. Кроме этого, да, у Плутона есть Харон, и технически как бы Плутон и Харон — это двойная система, а не планета и спутник, потому что их соотношение масс достаточно близкое, чтобы центр вращения находился за пределами орбиты Плутона. То есть технически Плутон и Харон вращаются вокруг одной точки, которая находится между ними. В случае же с планетами остальными и их лунами, центр масс этих систем всегда находится внутри планеты. И таким образом, Плутон, после того, как открыли Риду, которая примерно на 20 с чем-то процентов более массивная, чем Плутон, как раз происходит вот это самое решение, которое выделяет отдельный класс в виде карликовых планет, куда как раз записываются все эти Маки-Маки, Хаумеи, туда же записываются Церера, и, в общем, возникает у нас целый новый класс объектов, которые теперь называются карликовые планеты, а планет у нас становится 8. Казалось бы, если посмотреть на это с исторической точки зрения, то все выглядит достаточно логично и последовательно. Опять же, у нас фактически повторяется история с поясом астероидов, у нас возникает сначала первые какие-то объекты, которые мы находим, а потом мы понимаем, что таких объектов очень много, и в принципе сейчас считается, что объектов, похожих на Плутон каким-то образом, в принципе, в поясе Койпера может быть там сотни. И вообще, открытие пояса Койпера — это очень важное событие, и получается, что у нас Плутон не последний из планет, а первый из транснептуновых объектов серьезных, что как бы делает его лидером среди собственного класса. Но, опять же, у многих это вызывает достаточно смешанные чувства. Здесь можно выделить, опять же, как обычных людей, которые имеют какое-то по этому поводу мнение, так и, в принципе, достаточно уважаемых и авторитетных людей, которые имеют непосредственное отношение к астрономии, к астрофизике. Как я уже напоминал, например, это Алан Штерн, с которым, кстати, есть интервью в нашем подкасте, как раз о «Новых горизонтах», о «Ультима Туле», который сейчас называется «Аракот». Собственно, если вы не слушали, обязательно послушайте. Это было в 242-м выпуске. Ссылочка на этот подкаст будет также в шоу-ноутах. Вы, в общем, знаете, где смотреть. А в оппозицию тому же Алану Штерну, например, ставится Нил деграсс Тайсон, ну и, в общем, и многие другие ученые, которые говорят, что да, Плутон не планета. А Алан Штерн такой: да, Плутон планета. Что вы мне тут рассказываете? Собственно, в лагерь Плутона это планета также зачисляется и Джим Бранденстайн, нынешний руководитель НАСА, который, понятное дело, не то чтобы как-то официально это заявляет, но он говорит: Плутон — это планета, потому что я так это учил, для меня он планета. И, в общем, вокруг этого постоянно бурлит какой-то такой спор, какое-то негодование, какое-то столкновение мнений. И, в принципе, если послушать каждого из них, обе стороны приводят достаточно убедительные аргументы. Вот, например, Алан Штерн говорит о геофизическом определении планеты, что, мол, планета — это сферический объект, у которого достаточно гравитации, чтобы стать сферой, и вот так мы должны, собственно, определять планеты. И если мы посмотрим на научные публикации, то никто не использует определение Международного астрономического союза в своих научных публикациях, если только эта публикация не о самом определении. Кроме этого, ничего страшного, он говорит, что планет много, планет должно быть много, что когда там, опять же, он приводит, естественно, так как он американец, он приводит в пример географию Америки, что, мол, когда у нас становилось больше штатов, мы не разжаловали все остальные, чтобы у нас их было меньше, и чтобы школьникам было проще их запоминать, у нас много штатов, и это, типа, ни для кого не проблема, поэтому и планет может быть много, их неважно, то есть не надо оглядываться на то, что школьникам будет сложно их учить. Казалось бы, вроде как бы все логично, плюс там Алан Штерн иногда говорит о том, что личные мотивы были у нового определения, которое в принципе не очень консистентно, да, там вот есть три пункта, которые должны удовлетворять объекты, чтобы быть технически планетой, они должны быть достаточно массивными, чтобы быть сферическими, они должны обращаться вокруг Солнца, и они должны расчистить область своей орбиты от других объектов, и вот как раз под последний пункт Плутон не попадает, и поэтому его классифицируют как карликовую планету. И, в принципе, если так технически подойти, то тогда можно прикопаться и к другим планетам, что не все, например, расчистили собственную орбиту полностью, поэтому можно придираться. И, как я уже сказал, Алан Штерн иногда рассказывает, что введение такого определения были личные мотивы, кто-то там хотел сводить счеты с Клайдом Томбо, стереть его наследие из астрономии. В то же время условный Нил деграсс Тайсон и другие пропоненты идеи, что Плутон не является планетой, приводят аргументы, что, например, Плутон вообще достаточно маленький, Плутон меньше нашей Луны, тем более он меньше там, какого-нибудь Титана, который является, да, спутником Сатурна, и что Плутон вообще двойная система. И, кстати, мне нравится интересная идея, что с точки зрения Юпитера, если бы мы жили на Юпитере, получается, что у нас вообще бы было 4 планеты, а все остальное это были бы какие-то карликовые планеты, потому что если посмотреть, как это, сравнение в масштабе, то Плутон отличается от Земли гораздо меньше, чем Земля отличается от Юпитера или Сатурна. Плюс возникает интересный вопрос. А что делать с такими штуками, например, как коричневые карлики, которые мы тоже открыли уже там, в 80-х годах 20 века, а коричневые карлики — это такие пере-Юпитеры и недозвезды. Это объекты, которые недостаточно массивны, чтобы стать полноценной звездой, однако вот они могут, например, вращаться вокруг тоже другой звезды. У нас может быть двойная система из какой-нибудь звезды и коричневого карлика. И вот в данном случае является ли коричневый карлик планета или нет? Окей, да, у нас в Солнечной системе их нет, но это не значит, что нам не нужно их классифицировать. И отдельную классификацию небесных тел только для Солнечной системы делать как бы нелогично, да? Если мы уже делаем классификацию, она должна работать во всех Солнечных системах, которые мы находим. Опять же, экзопланеты мы реально подтвердили, что они существуют только в 90-х годах прошлого века. Только в 90-х годах 20 века мы реально смогли найти первые экзопланеты. Вот, кстати, экзопланеты тоже интересный достаточно термин. Это типа любые планеты, которые вращаются не вокруг Солнца. Ну, естественно, опять же, если мы делаем какую-то глобальную классификацию, мы же не делаем там классификацию экзозвезды, то есть это любые звезды, которые не являются Солнцем. Ну, это как-то глупо звучит. А вот если мы говорим все-таки о реальной классификации, которая нужна для чего вообще, да? Наконец-то мы доходим до мякотки, до сути. Зачем вообще это все делать? Зачем классифицировать? Зачем все вот эти вот споры, разговоры и так далее? Ну, у этого на самом деле есть очень серьезная необходимость. Ну, в любой науке происходит какая-то классификация, да, там, биологи делят организмы там на царства, что-нибудь еще, то есть в любой науке есть какая-то классификация, которая разделяет объекты изучения по каким-то признакам. И понимая, к какой группе относится тот или иной объект, мы понимаем набор этих признаков. Химические элементы делятся на группы, у которых есть определенные химические свойства. Опять же, если там животное хордовое, мы понимаем, что у него есть хорда либо позвоночник и так далее. То есть причисление к какой-то группе сразу нам говорит о происхождении, о неких свойствах этого объекта. То есть это, безусловно, нужная и удобная штука для понимания и распределения объектов на какие-то кучки, да, на какие-то группы. А, соответственно, делить небесные объекты тоже как-то нужно. И здесь как раз вопрос, как мы это будем делать. Это разделение должно быть универсальным, как по мне, поэтому работать оно должно не только для Солнечной системы, но и, в принципе, для любых других планет, раз уж мы говорим об этом в ситуации, когда мы знаем, что другие планеты тоже существуют у других звезд. При этом, вот опять же, я каждый раз, когда слушаю какие-нибудь аргументы за и против того, является ли Плутон планетой или нет, хотя на самом-то деле дело не в Плутоне, дело в прецеденте, мы как бы через частность, через какую-то частную штуку рассматриваем гораздо более интересный случай. У нас Плутон является просто прецедентом, вокруг которого идут все споры. Но опять же, каждый раз, когда я слушаю, например, аргументы того же Алана Штерна, которому понятно, это все в том числе нужно для пиара, чтобы поддерживать интерес вокруг Плутона, потому что Плутон — это работа всей его жизни, и в том числе, поддерживая разговоры, поддерживая интерес, можно получить дополнительное финансирование на свои новые миссии и так далее. То есть все это понятно. То есть, такие мотивы, безусловно, тоже присутствуют, но присутствуют они у всех ученых. Но вот его, например, аргумент, что почему-то мы посчитали, что планет должно быть мало. что планеты — это некие особенные штуки, и вот их может быть только 8, а это на самом деле не так, планет может быть дофига. И здесь мне, раз уж Алан Штерн сам использует аналогию со штатами, что когда начало появляться больше штатов, никто не стал их разделять на штаты и карликовые штаты, чтобы просто помнить самые большие. Дело в том, что мне больше кажется удачной аналогия все-таки с континентами и островами, потому что есть некие объекты, да, вот они есть самые крупные, а фактически они острова. Просто если остров омывается, получается, несколькими океанами, наверное, такое правильное геологическое определение. А континента или материка, я вот всегда, кстати, путал континенты и материки, но, в общем, идея понятна. Вот у нас есть континенты, материки, а есть острова. И вот почему Австралия — это континент или материк, хотя Австралия и то, и другое, а Гренландия — это просто остров. Или Мадагаскар — это просто остров. Или там все вот это, то, что вокруг Индонезии, Микронезии, Полинезии, как там они правильно называются, вот вся вот эта куча маленьких островков, почему она не континент и не материк? А вот здесь уже, да, все, опять же, антропоцентрично получается у нас. Это определение, которое придумывает человек для своего удобства. Однако тут возникает и обратный эффект. Да, безусловно, человек придумывает это для своего удобства, однако как раз классификация, как мне кажется, очень сильно влияет на нашу картину мира, которую мы строим у себя в голове. То есть, например, если я имею какую-то картину, вот давайте представим себе вот такой мысленный эксперимент. У меня есть мешочек с шариками. Вы не знаете, какие шарики в мешочке, знаете, что там шарики. Я беру, смотрю в мешочек, и моя цель — классифицировать эти шарики, рассказать эту классификацию вам, чтобы вы себе представили, что там внутри, и потом сравнить то, что вы себе представили, и то, что на самом деле. Я смотрю в мешочек, делаю такой умный, загадочный вид, и говорю вам, что, ну, там в мешочке шарики есть большие и маленькие, а еще есть красные и желтые. Соответственно, наверняка вы себе представляете, что есть, да, какой-то набор больших шариков, есть шарики поменьше, возможно, они там между собой отличаются по размерам, но раз уж я сделал такую классификацию, наверняка есть какой-то достаточно четкий переход. Вот у нас там прям такие крупные, огромные шарики, есть шарики поменьше, и среди них есть красные и желтые, да. Вот наверняка вы себе такую картину составили, это логично, да, логично представить себе именно такую картину, когда я вам дал подобные вводные данные. Однако, если я вам покажу, что находится внутри шарика, вполне возможно, что там нету четкого разделения между большими и маленькими, просто там есть шарики разного размера, есть там, например, один здоровый, остальные поменьше, и в итоге вот я говорю, что да, есть большие, есть маленькие, но вот это вот большие и маленькие, оно очень субъективно получается, и дать какой-то прям точный ответ, где находится граница между большими и маленькими, я вам, естественно, не дам. Более того, там могут оказаться не только красные и желтые. Вы можете назвать целый класс оранжевых шариков, которые находятся где-то между красными и желтыми. А я считаю, что вот они красные и желтые, и вот эта такая верхнеуровневая классификация, она меня устраивает. То же самое происходит и с другими объектами, в том числе с небесными телами. В зависимости от того, как мы их классифицируем, возникает у нас из-за этого как раз картина в голове. И меня всю жизнь очень сильно раздражала вот эта картинка, которую нам показывают в учебниках астрономии, в энциклопедиях и так далее, когда у нас есть Солнце и есть вот такие вот орбитки планет нарисованных, они там относительно близко друг к другу находятся. Понятное дело, что их нельзя расположить в правильном масштабе, потому что не хватит ни одного учебника, а если хватит, то получатся очень-очень маленькие планетки, то есть расстояние между ними соблюсти нельзя. Но всегда после этого создается впечатление, что наша Солнечная система — это как раз вот те самые 8 или 9 планет, в зависимости от того, когда вы учились. В лучшем случае вам нарисуют какие-нибудь точечки там, где находится пояс астероидов. Но это дает какое-то неверное представление о том, чем же на самом деле является наша Солнечная система. И мне кажется, именно поэтому вот как раз вот эта самая дискуссия вокруг Плутона и других объектов, и как мы их правильно классифицируем, является безумно важной, потому что она формирует картину в нашей голове. Точно так же, как в свое время, там, в 15 веке, работы Коперника изменили наше представление с геоцентрической системы на гелиоцентрическую. И я вам уже говорил, что в свое время, когда нам это рассказывали, мне казалось, это абсолютно неважная вещь. Однако, чем больше я об этом думаю, чем больше я понимаю, как работает вообще вся коммуникация науки, тем больше я понимаю, что эти вещи гораздо более важные, чем мне кажется на первый взгляд, и, возможно, чем вам кажется на первый взгляд. Потому что они формируют картину мира, они формируют сознание. И я очень много раз в этом подкасте только вам рассказывал о том, что я считаю важным бороться с антропоцентризмом. И вот как раз в данном случае здесь это очень ярко проявляется. Во-первых, мы почему-то считаем, что звание планета особенное и важное. Скорее всего, мы так считаем. Опять же, это, наверное, может надо какому-нибудь космическому психоаналитику пойти, но логичное первое объяснение, которое приходит в голову, тем, что Земля — это планета. Опять же, для нас эта мысль кажется уже очевидной, хотя как очень долгое время она была совсем не очевидной. Земля — это планета, и, кроме этого, на планетах существует жизнь. Мы почему-то так решили. Если спросить, где, наверное, может существовать жизнь, большинство людей вам скажут, что, ну, на Марсе, наверное, да? Ну, или на других планетах, потому что их показывают в фильмах. И мы наделяем планетой некой особенной аурой, неких носителей цивилизации. Однако, мы же сейчас уже понимаем, что даже только в нашей Солнечной системе, не только на планетах теоретически может существовать жизнь. Сейчас наиболее вероятные кандидаты на нахождение жизни – это как раз Европа, Энцелад, Титан и же с ними, которые планетами не являются, они являются лунами газовых гигантов. И когда мы говорим о объектах, которые могут, да, содержать жизнь, оказывается, что луны тоже важные штуки. И стоит ли считать их планетами? Мы понимаем, да, при этом, что, например, на газовых гигантах, скорее всего, жизнь в нашем понимании не может существовать. Так что теперь их разжаловать? Ну и вообще, вот это вот понятие разжалования, это же тоже типичный антропоцентризм. Мы почему-то антропоморфируем, есть ли такое слово или нет, не знаю, но допустим, что есть. А главное, что смысл, я надеюсь, передал, что вот мы как-то разжаловали Плутон. Раньше мы считали его планетой, а теперь он бедненький, несчастненький. У него же такое миленькое сердечко. Как можно отобрать у него звание? Плутону пофиг вообще, ему не важно. И вот это вот разжалование, которое кажется несправедливым. Почему несправедливым? В чем справедливость? Почему статус планеты — это нечто супер важное или неважное? Или все являются планетами? Или Плутон не... Это же все фигня. Это вопрос классификации. И мне, чем мне нравится прецедент как раз введения нового параметра, такого как карликовые планеты, нового класса небесных тел, тем, что в головах людей, и моей в том числе, когда я думаю, например, там, о Солнечной системе и о других звездных системах, и о том, как устроен космос, у меня нет больше представления, что звездная система – это вот звезда и несколько точечек вокруг нее. У меня есть представление, что Солнечная система – это гораздо более сложный объект. Это гораздо более насыщенное место всякими штуками. Что есть целое огромное количество, сотни, тысячи карликовых планет. Есть целый пояс Койпера. Ну, представьте, да, опять же, что... Вы сначала просто рисуете глобус, да, рисуете карту, неважно. И, как правило, если вас попросить нарисовать карту, вы, ну, наверное, нарисуете материки и все. Однако, вы же понимаете, что на Земле есть куча мелких объектов, куча островов, и каждый из этих островов по-своему может быть прекрасен, и что их тоже нужно исследовать. И я думаю, ну, у любого человека, кто хоть как-то путешествовал, есть понимание того, что не только крупные материки важны. А мы, получается, когда рисуем нашу Солнечную систему, мы рисуем только большими мазками, мы рисуем только как раз вот материки на нашей карте. Хотя есть огромное количество объектов, которые, во-первых, нужно у себя в голове, в своей собственной модели, чтобы расширять свое знание, чтобы приближать свою ментальную модель к тому, чем является космос на самом деле, как раз вот эти вот понимания, что оказывается, есть еще куча других объектов, его как-то нужно постепенно себе в голову вгонять. И это точно такая же борьба с невежеством, как в свое время работы Коперника по гелиоцентрической модели произвели. Казалось бы, просто поменяли точку отсчета и просто сказали, что Земля является планетой. Для нас это кажется сейчас очевидным. Однако, поверьте, это в истории астрономии очень, если не самый важный момент, который произошел, который сломал наше понимание, который потом позволил нам прийти к тому же космологическому принципу, одним из постулатов которого является, что наше место во Вселенной не является каким-то особенным. И вот все вот эти вот разговоры вокруг планеты, не планеты, они все так или иначе ведут к нас к более полному пониманию нашей Солнечной системы. И не только нашей Солнечной системы. Классифицируя нашу Солнечную систему, просто потому что мы находимся внутри ее, мы учимся классифицировать и другие Солнечные системы, и другие системы планет, и не обязательно они должны быть прям похожими на наши. Есть целый класс суперземель, которые, например, в нашей Солнечной системе отсутствуют, а они достаточно часто встречаются, исходя из тех немногих звездных систем, которые мы знаем на сегодняшний момент, а мы знаем, что их наверняка гораздо-гораздо больше, чем те там 3 или 4 тысячи экзопланет, которые подтверждены на сегодняшний день нашими телескопами. Как раз слом парадигмы в голове и есть то, ради чего все это делается. Именно поэтому мне кажется, что вот этот вот спор, который не утекает, и который постоянно всплывает там в поп-культуре, в околонаучных дискуссиях, в секциях вопросов и ответов тех же конференций с учеными. Вот этот спор, вот эта вот вся дискуссия вокруг того, является ли Плутон планетой, это просто важный прецедент, который ведет к гораздо более глубокой мысли, который дает нам понять гораздо более важные штуки, чем просто как мы назовем кусок льда и камня, да, пусть симпатичный, с сердечком, на котором можно нарисовать рожицу, его станет жалко, что как же так, мы его разжаловали. Это все как бы поверхностная штука, которая под собой огромный кусок айсберга еще несет. И вот этот огромный кусок айсберга, он как раз про те ментальные модели, которые мы строим в голове, и насколько они приближают нас к некой истине о том, чем является космос на самом деле. Ну а там буду считать Плутон планетой или нет, будут ли считать, не знаю, коричневыми карликами планетами или нет, будет ли у нас планет 8, 9 или 150, это не так важно. Важно, чтобы в головы людей приходило понимание того, что Солнечная система и, в принципе, космос не ограничивается планетами, не ограничивается только крупными телами. Да, их, наверное, можно выделить в отдельный класс, чтобы там удобнее общаться ученым с учеными и удобнее как-то вносить какие-то первичные знания там в головы школьников и так далее. Однако, вот как раз позиционирование планет как нечто особенное, и что это ух, супер какие-то объекты, мне кажется, это не совсем правильным. Это, наверное, важно, но, опять же, важно, как мне кажется, совсем-совсем другое. И для того, чтобы это понять, нужно копнуть под поверхность и посмотреть то, что находится под видимой частью этого самого айсберга, на котором своими лазерными мечами дерутся две армии с Аланом Штерном и Нилом деграссом Тайсоном во главе. Хотя, наверное, не они единственные такие видные дядьки, которые об этом спорят. Но просто вот я их выбрал как олицетворение двух точек зрения. На этом я, пожалуй, буду заканчивать сегодняшнее свое рассуждение о том, является ли Плутон планетой и, что самое главное, почему это так важно. Почему я считаю этот спор важным. Мне остается только напомнить, что если вам нравится подкаст, если вам нравится то, что я делаю, вы в первую очередь можете рассказывать о нем друзьям. У нас есть YouTube-версия, в которой вы можете кидаться в своих друзей. Для них будет это понятная механика. Нажал на ссылочку, начался подкаст. Плюс там можно лайкать, комментировать, чтобы алгоритмы YouTube двигали наш подкаст все выше и выше, предлагали его новым людям, и таким образом, чтобы новые люди узнавали о подкасте благодаря механизмам YouTube. Ну и, конечно же, вы всегда можете пойти в приложение Apple Podcasts или же iTunes на вашем компьютере, поставить подкасту нужное количество звездочек, написать какой-нибудь отзыв, что, во-первых, даст мне какой-то от вас фидбэк, а я это безумно ценю, а во-вторых, скажет алгоритмам того же iTunes продвигать теорию большой бороды выше во всяких чартах и крепко поможет, опять же, новым людям узнать о подкасте. Также вы можете присылать вопросы на почту ip@sobachkaberdikast.com. Некоторые из них будут озвучены в следующих выпусках в отдельной секции вопросов и ответов. Туда же вы можете присылать вопросы, которые вы не хотите, чтобы прозвучали в эфире. Возможно, какие-то личные моменты. Возможно, вы хотите, не знаю, посотрудничать с подкастом. Все такие штуки пишите, пожалуйста, на почту ip@sobachkaberdikast.com. Но если вам вообще нравится то, что я здесь делаю, вы всегда можете пройти на Patreon, выбрать там тариф, который содержит подкаст «Теория большой бороды», все это происходит по адресу patreon.com/berdikast, и поддержать подкаст небольшой денежкой, взамен получать еще один дополнительный выпуск в неделю после шоу «Теории большой бороды», в котором выходят различные мои рассуждения на темы, не совсем связанные с основной тематикой подкаста. Ну и уже по традиции отдельно я хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые поддерживают наш проект на Патреоне на наш максимальный тариф Berdikast Plus, который дает доступ ко всему контенту, который генерирует наш проект на Патреоне, ко всем эксклюзивам. А именно это замечательные слушатели наши: Алексей Верхованцев, Алексей Панфилов, Андрей, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гуй, Дмитрий Хулан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Лип Фиц, Мишин Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Мэтью Мулахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Гафонов и Владимир Ходаков. Вам, ребят, спасибо. Также спасибо всем тем, кто дослушал до этого момента. Спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Это действительно очень важно. На этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. И до следующего четверга. Пока-пока.